Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Сломанная шпага. Тысячи рук леса были серыми, а миллионы его пальцев серебряными. В сине-зеленом сланцевом небе, как осколки льда, холодным светом мерцали звезды. Весь этот лесистый и пустынный край был скован жестоким морозом. Черные промежутки между стволами деревьев казались бездонными черными пещерами неумолимого скандинавского ада. Ада безмерного холода. Даже прямоугольная каменная башня церкви была обращена на север, как языческие постройки, и походила на вышку, сложенную первобытными племенами в прибрежных скалах Исландии. Ничто не располагало в такую ночь к осмотру кладбища, и все-таки, пожалуй, его стоило осмотреть. Кладбище лежало на холме, который вздымался над пепельными пустынями леса наподобие гроба или плеча, покрытого дерном, серым при звездном свете. Большинство могил расположено было по склону. Тропа, взбегавшая к церкви, крутизною напоминала лестницу. На приплюснутой вершине холма в самом заметном месте стоял памятник, который прославил всю округу. Он резко выделялся среди неприметных могил, ибо создал его один из величайших скульпторов современной Европы. Однако слава художника померкла в блеске славы того, чей образ он воссоздал. Звездный свет очерчивал своим серебряным карандашом массивную металлическую фигуру простертого на земле солдата. Сильные руки были сложены в вечной мольбе, а большая голова покоилась на ружье. Исполненное достоинство лицо обрамляла борода, вернее бакенбарды, в старомодном тяжеловесном вкусе служаки-полковника. Мундир, намеченный несколькими скупыми деталями, был обычной формой современных войск. Справа лежала шпага с отломанным концом, слева — Библия. В солнечные летние дни сюда наезжали в приполненных линейках американцы и просвещенные местные жители, чтобы осмотреть памятник. Но даже и в такие дни их угнетала необычайная тишина одинокого круглого холма, заброшенного кладбища и церкви, возвышавшихся над ровными чащами. В эту темную морозную ночь, казалось, каждый мог бы ожидать, что останется наедине со звездами. Ну вот... В тишине застывших лесов скрипнула деревянная калитка. По тропинке к памятнику солдата поднимались две смутно чернеющие фигуры. При тусклом холодном свете звезд видно было только, что оба путника в черных одеждах, и что один из них непомерно велик, а другой, возможно, по контрасту, удивительно мал. Они подошли к надгробию знаменитого воина и несколько минут разглядывали его. Вокруг не было ни единого живого существа. Человек с болезненно мрачной фантазией мог бы даже усомниться, смертны ли они сами. Начало их разговора, во всяком случае, было весьма странным. После минутного молчания маленький путник сказал большому: «Где умный человек прячет камешек?» И большой тихо ответил: «На морском берегу». Маленький кивнул головой и, немного помолчав, снова спросил: «А где умный человек прячет лист?» И большой ответил: «В лесу». Опять наступила тишина, затем большой заговорил снова: «А когда умному человеку понадобилось спрятать настоящий алмаз, он спрятал его среди поддельных. Вы намекаете на это, не правда ли?» «Нет, нет», — смеясь, возразил маленький, — «не будем поминать старое». Он потопал замерзшими ногами и продолжил: «Я думаю не об этом, о другом, о совсем необычном. А ну-ка зажгите спичку». Большой порылся в кармане, вскоре чиркнула спичка, и пламя ее окрасило желтым светом плоскую грань памятника. На ней черными буквами было высечены хорошо известные слова, с благоговением прочитанные толпами американцев:
«В священную память
генерала сэра Артура Сент-Клера, героя и мученика, всегда побеждавшего своих врагов и всегда щадившего их, но предательски сраженного ими. Да вознаградит его Господь, на которого он уповал, и да отмстит за его погибель.
Спичка обожгла большому пальцу, почернела и упала. Он хотел зажечь еще одну, но товарищ остановил его. «Не надо, Фламбо. Я видел все, что хотел. Точнее сказать, не видел того, чего не хотел. А теперь нам предстоит пройти 1,5 мили до ближайшей гостиницы. Там я расскажу вам обо всем, видит Бог. Только за кружкой Эли у камелька осмелишься рассказать такую историю». Они спустились по обрывистой тропе, заперли ветхую калитку и, звонко топая, зашагали по мерзлой лесной дороге. Они прошли не меньше 1/4 мили, прежде чем маленький заговорил снова. «Умный человек прячет камешек на морском берегу. Но что ему делать, если берега нет? Знаете ли вы что-нибудь о несчастье, постигшем прославленного Сен-Клера?»
«Об английских генералах я ничего не знаю, отец Браун. Только немного знаком с английскими полицейскими. Зато я отлично знаю, какую уйму времени я потратил, таскаясь с вами по всем местам, связанным с именем этого молодца, кто бы он ни был. Можно подумать, его похоронили в 6 разных могилах. В Вестминстерском аббатстве я видел памятник генералу Сен-Клеру. На набережной Темзы статую генерала Сен-Клера на вздыбленном коне. Один барельеф генерала Сен-Клера я видел на улице, где он жил, другой на улице, где он родился, а теперь в глухую полночь вы притащили меня на это сельское кладбище. Эта блистательная особа начинает мне чуточку надоедать, тем более, что я понятия не имею, кто он такой. Что вы так упорно разыскиваете среди всех этих склепов и изваяний?
Я ищу одно слово. Слово, которого здесь нет.
Может быть, вы что-нибудь расскажете?»
«Свой рассказ мне придется разделить на 2 части. Первая часть — это то, что знают все, вторая — то, что знаю только я. Первую можно изложить коротко и ясно, но она далека от истины».
«Прекрасно. Давайте начнем с того, что знают все. С неправды».
«Если это и не совсем ложно, то во всяком случае мало соответствует истине. В сущности, все, что известно широкой публике, сводится к следующему. Ей известно, что Артур Сен-Клер был выдающимся английским генералом. Известно, что после ряда блестящих, хотя и достаточно осторожных, кампаний в Индии и Африке, он был назначен командующим войсками, сражавшимися против бразильцев, когда Оливье, великий бразильский патриот, предъявил свой ультиматум. Известно, что Сен-Клер незначительными силами атаковал Оливье, у которого были превосходящие силы, и после героического сопротивления был захвачен в плен. Известно также, что после своего пленения генерал, к негодованию всего цивилизованного человечества, был повешен на ближайшем дереве. После ухода бразильцев его нашли в петле, на шее у него висела поломанная шпага».
«И эта версия не верна?»
«Нет. Все, что я успел рассказать, верно».
«Мне кажется, вы успели рассказать довольно много. Если это верно, то в чем же тайна?»
Они миновали много сотен серых, похожих на призраки деревьев, прежде чем священник ответил. Задумчиво покусывая палец, он сказал: «Тайна тут в психологии. Вернее сказать, в 2 психологиях. В этом бразильском деле 2 знаменитейших людей современности действовали вопреки своему характеру. Заметьте, оба они, Оливье и Сен-Клер, были героями, в этом не приходится сомневаться. Это был поединок между Ахиллом и Гектором. Что бы вы сказали о схватке, в которой Ахилл оказался бы нерешительным, а Гектор — предателем?»
«Продолжайте».
«Сэр Артур Сен-Клер был солдатом старого религиозного склада, одним из тех, кто спас нас во время большого бунта. Превыше всего для него был долг, а не показная храбрость. При всей своей личной отваге он был, безусловно, осторожным военачальником и особенно негодовал, узнавая о бесполезных потерях живой силы. Однако в этой последней битве он предпринял действия, нелепость которых очевидна даже ребенку. Не надо быть стратегом, чтобы понять всю безрассудность его затеи, как не надо быть стратегом, чтобы не попасть под автобус. Вот первая тайна. Что сталось с разумом английского генерала? Вторая загадка, что стало с сердцем бразильского генерала? Президента Оливье можно назвать мечтателем или опасным фанатиком, но даже его враги признавали, что он великодушен, как странствующий рыцарь. Он отпускал на свободу почти всех, кто когда-либо попадал к нему в плен, а многих даже осыпал знаками своей милости. Люди, которые причинили ему бесспорное зло, уходили тронутые его простотой и добросердечием. Зачем же, черт возьми, решился он впервые в своей жизни на такую дьявольскую месть, да еще за нападение, которое не могло ему повредить? Вот в чем тайна. Один из разумнейших людей на свете без всякого основания поступил как идиот. Один из великодушнейших людей на свете без всякого основания поступил как изверг. Вот и все. Об остальном, мой друг, вы можете догадаться сами.
Нет, я предоставлю это вам. Расскажите-ка мне обо всем.
Тогда слушайте. Было бы несправедливо утверждать, будто все сведения исчерпываются тем, что я рассказал, и обойти молчанием два сравнительно недавних события. Нельзя сказать, чтобы они пролили свет на это дело, ибо никто не может уяснить себе их значение. Но если так можно выразиться, они еще более затемнили его. Обнаружились новые, покрытые мраком обстоятельства. Первое событие. Врач Сен-Клеров рассорился с этим семейством и начал публиковать целую серию резких статей, в которых доказывает, что покойный генерал был религиозным маньяком. Впрочем, поскольку можно судить по его собственным словам, это означает лишь несколько повышенную религиозность. Как бы то ни было, его нападки кончились ничем. Разумеется, все и так знали, что Сен-Клер был несколько неумерен в своем пуританском благочестии. Второе происшествие заслуживает большего внимания. В злосчастном, лишенном поддержки полку, который совершил отчаянное нападение у Черной реки, служил некий капитан Кейт. В то время он был помолвлен с дочерью генерала и впоследствии на ней женился. Он был среди тех, кто попал в плен к Оливье. Надо думать, что с ним, как и со всеми остальными, кроме генерала, обошлись великодушно и вскоре отпустили на свободу. Около 20 лет спустя Кейт, теперь уже полковник, выпустил в свет нечто вроде автобиографии, озаглавленное «Британский офицер в Бирме и в Бразилии». В том месте книги, где читатель жадно ищет сведения о причинах поражения Сен-Клера, он находит следующие слова. «Везде в своей книге я описывал события точно так, как они происходили в действительности, придерживаясь того устарелого взгляда, что слава Англии не нуждается в прекрасах. Исключение из этого правила я делаю только при поражении при Черной реке. Для этого у меня есть основания, хотя и личные, но вполне добропорядочные и чрезвычайно веские. Однако, чтобы отдать должное памяти двух выдающихся людей, я добавлю несколько слов. Генерала Сен-Клера обвиняли в бездарности, которую он якобы проявил в этом сражении. Могу засвидетельствовать, что его действия, если только их правильно понимать, едва ли не самые талантливые и дальновидные в его жизни. По тем же донесениям президент Оливье обвиняется в чудовищной несправедливости. Считаю своим долгом восстановить честь врага, заявив, что в данном случае он проявил даже больше добросердечия, чем обычно. Изъясняясь понятнее, хочу заверить своих соотечественников в том, что Сен-Клер вовсе не был таким глупцом, а Оливье таким злодеем, какими их изображают. Вот и все, что я могу сообщить, и никакие земные побуждения не заставят меня прибавить ни слова». Большая замерзшая луна, похожая на блестящий снежный ком, проглядывала сквозь путаницу ветвей, и при ее свете рассказчик, чтобы освежить память, заглянул в клочок бумаги, вырванный из книги капитана Кейта. Когда он сложил и убрал его в карман, Фламбо вскинул руку. Жест, свойственным экспансивным французам.
«Минутку! Обождите минутку! Мне кажется, я догадываюсь!
Он шел большими шагами, тяжело дыша, вытянув вперед бычью шею, как спортсмен, участвующий в состязаниях в ходьбе. Священник, повеселевший и заинтересованный, семенил сбоку, едва поспевая за ним. Деревья отступали направо и налево от дороги, сбегавшей вниз по залитой лунным светом поляне, и точно кролик, нырявший в следующий лес, стоящий сплошной стеной. Издали вход в этот лес казался маленьким и круглым, как черная дыра железнодорожного тоннеля. Но когда Фламбо заговорил снова, дыра была всего в нескольких сотнях ярдов от путников и зияла, как пещера. «Понял!» — вскричал он, ударяя ручищей по бедру. «4 минуты размышлений, и теперь я сам могу изложить всю историю!» «Отлично!» — сказал его друг. «Рассказывайте!» Фламбо поднял голову, но понизил голос. Генерал Артур Сен-Клер происходил из семьи, страдающей наследственным сумасшествием. Он во что бы то ни стало хотел скрыть это от своей дочери и даже, если возможно, от будущего зятя. Верно или нет, но он думал, что наступает час полного затмения рассудка, и потому решил покончить с собой. Обычное самоубийство привело бы к огласке, которой он так страшился. Когда начались военные действия, разум его помутился, и в приступе безумия он пожертвовал общественным долгом ради личной своей цели, ради своей личной чести. Генерал стремительно бросился в битву, расчистывая пасть от первого же выстрела. Но когда он обнаружил, что не добился ничего, кроме позора и плена, безумие, как взрыв бомбы, поразило его сознание, он сломал собственную шпагу и повесился. Фламбо уставился на серую стену леса с единственной черной щелью, похожей на разверстую мглу. Туда ныряла их тропа. Должно быть, в том, что дорогу проглатывал лес, было что-то жуткое. Он еще ярче представил себе трагедию и вздрогнул. «Страшная история». «Страшная история», — наклонив голову, подтвердил священник. «Но на самом деле произошло совсем другое». В отчаянии откинув голову, он воскликнул: «О, если б все было так, как вы описали!» Фламбо повернулся и посмотрел на него с удивлением. «В том, что вы рассказали, нет ничего дурного», — глубоко взволнованный заметил отец Браун. «Это рассказ о хорошем, честном, бескорыстном человеке, светлый и ясный, как эта луна. Сумасшествие и отчаяние заслуживают снисхождения. Все значительно хуже». Фламбо бросил испуганный взгляд на луну, которую отец Браун только что упомянул в своем сравнении. Ее пересекал изогнутый черный сук, похожий на рог дьявола. «Как? Даже еще хуже?» «Даже еще хуже». И они вступили в черную галерею леса, словно задернутую по бокам дымчатым гобеленом стволов. Такие темные переходы могут привидеться разве что в кошмаре. Вскоре они достигли самых потаенных недр леса. Здесь ветвей уже не было видно, путники только чувствовали их прикосновение. И снова раздался голос священника. «Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет?»
«Да-да», — отозвался Фламбо раздраженно. «Что ему делать?»
«Он сажает лес, чтобы спрятать лист. Страшный грех».
«Послушайте, расскажете вы эту историю или нет? Что вы еще знаете?»
«У меня имеются 3 свидетельских показания, которые я отыскал с немалым трудом. Я расскажу о них скорее в логической, чем в хронологической последовательности. Прежде всего, о ходе и результате битвы сообщается в донесениях самого Оливье, которые достаточно ясны. Он вместе с 2-3 полками окопался на высотах у Черной реки, оба берега которой заболочены. На противоположном берегу, где местность поднималась более отлого, располагался первый английский аванпост. Основные части находились в тылу на значительном от него расстоянии. Британские войска во много раз превосходили по численности бразильские, но этот передовой полк настолько оторвался от базы, что Оливье уже обдумывал план переправы через реку, чтобы отрезать его. Однако к вечеру он решил остаться на прежней позиции, исключительно выгодной. На рассвете следующего дня он был ошеломлен, увидев, что отбившаяся, лишенная поддержки с тыла горсточка англичан переправляется через реку, частично по мосту, частично вброд, и группируется на болотистом берегу, чуть ниже того места, где находились его войска. То, что англичане с такими силами решились на атаку, было само по себе невероятным, но Оливье увидел нечто еще более поразительное. Солдаты сумасшедшего полка, своей безрассудной переправой через реку, отрезавшие себе путь к отступлению, даже не пытались выбраться на твердую почву. Они бездействовали, завязнув в болоте, как мухи в патоке. Не стоит и говорить, что бразильцы пробили своей артиллерией большие бреши в рядах врагов. Англичане могли противопоставить ей лишь оживленный, но слабеющий ружейный огонь. И все-таки они не дрогнули. Краткий рапорт Оливье заканчивался горячим восхищением, загадочной доблестью этих безумцев. «Затем мы стали продвигаться вперед развернутым строем», — пишет Оливье, — «и загнали их в реку. Мы взяли в плен самого генерала Сен-Клера и несколько других офицеров. Полковник и майор оба пали в этом сражении. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что история видела немного таких прекрасных зрелищ, как последний бой этого доблестного полка. Раненые офицеры подбирали ружья убитых солдат. Сам генерал сражался на коне с непокрытой головой, шпага его была сломана». О том, что случилось с генералом позднее, Оливье умалчивает, как и капитан Кейт.
«А теперь расскажите мне о следующем показании».
Чтобы разыскать его, мне пришлось потратить много времени, но рассказ о нем будет короток. В одной из богоделин в Линкольнширских болотах мне удалось найти старого солдата, который был не только ранен у Черной реки, но стоял на коленях перед командиром части, когда тот умирал. Этот последний, некий полковник Кленси, здоровенный ирландец, надо думать, умер не столько от ран, сколько от ярости. Он-то во всяком случае не несет ответственности за нелепую вылазку. Вероятно, она была навязана ему генералом. Солдат передал мне предсмертные слова полковника.
«Вот едет проклятый старый осел. Жаль, что он сломал шпагу, а не голову.
Обратите внимание, все замечают эту шпагу, хотя большинство людей выражается о ней более почтительно, чем покойный полковник Кленси. Перехожу к последнему показанию». Тропа, идущая сквозь лесную чащу, стала подниматься вверх, и священник остановился, чтобы передохнуть, прежде чем возобновить рассказ. Затем он продолжал все тем же деловым тоном. Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность как здесь, так и на континенте. Испанец, по фамилии Эспада. Желтолицый, крючконосый щеголь. Я был с ним лично знаком. По некоторым причинам частного порядка я добился разрешения посмотреть оставшиеся после него бумаги. Разумеется, он был католиком, и я находился с ним до самой кончины. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить темные места сенклеровского дела, за исключением 5-6 школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки. Но описание последнего дня жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. «Оно при мне». Но сейчас так темно, что ничего не разобрать.